«Главтема» на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые слушатели радиостанции «Комсомольская правда». Сегодня у нас произошел, знаете, как вот говорят у любителей старого доброго рока, реюнион. Группа Deep Purple с Ричи Блэкмором, Дэвидом Гилмором, Яном, простите, Пейсом в полном составе, в классическом, в каноническом.
Яном в Пейсах.
Ну, слушай, а, кстати...
Может, с пенис?
Дорогие друзья, вы узнаете, это канонический состав Блэкмора. Это, собственно, первая тема, да, которую мы хотим обсудить. Тем будет много. Давайте я вам напомню наш студийный номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. У нас есть, слушайте, как вот техника шагнула. Когда мы делали это раньше, у нас не было таких возможностей. А сейчас смотрите. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вайбер. Опять же, плюс 7-967, 200 ровно 9... Ну, слушай, 9702. Пусть запомнил. Люди знают. Я напомню еще раз. С вами Анатолий Кузичев, Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев. Это программа «Главтема».
Фух, да. Так. Да, доволен, как удар.
Ну, я счастлив вас увидеть, во-первых.
Ну, конечно, человек...
Я вас только по радио слушаю, а теперь...
Конечно, человек соскучился.
Дорвался до радио, можно сказать.
Да, то есть у него, конечно, так сказать, интересная передача, серьезная, важная, я имею в виду, время покажет.
Спасибо.
Но общаться ему там приходится с кто хоть раз смотрел, сами знаете, с кем.
С разными людьми приходится мне общаться. Так, ну что, сразу мы как обычно, вы быка за рога прямо?
Да.
Или сначала вообще, как прошла неделя?
Нет, нет, сразу.
Смотрите, к нам едет Борис Джонсон. Кто не в курсе, Борис Джонсон очень экстравагантный британский политик. Более того, министр иностранных дел Соединенного Королевства.
Должен был стать премьер-министром, но его кинули коллеги.
Слили просто, позорно слили.
Пидоры слили. Ой, прошу прощения.
При Борисе Джонсоне таких слов, Михаил,
ну, а он не знает, они же на английском их нет.
Ну, нет, кстати сказать, а он тут поклонился бы сейчас тебе?
Да.
И, понимаешь, была бы неловкая пауза, потому что ты вроде обзывал, а он вроде обрадовался.
Он бы решил, что
да
ты
не
просто обращаешься
к нему. Я же обзывал, обзывал коллег и партнеров.
Я прошу воздержаться, дорогие друзья, все-таки от, так сказать, подобных недвусмысленных определений.
Хорошо.
Итак, Борис Джонсон едет в Россию. Там было смешно, его, конечно, инструктировали, ну, так, полуиронично, а полу-то нет. Говорит, послушай, значит, там медведи на улицах, не связывайся. Значит, то есть водку не пей, красивых баб игнорируй.
Каких баб?
Таких. Он только как раз и усмехнулся в усы.
Нет, а в этой связи хочется сказать, с медведями опасайся в каком аспекте?
Во всех.
Во всех.
Когда они непредсказуемы.
Медведи страшнее, баба, могут.
Слушайте, не понять. После чего Борис Джонсон, сейчас уже серьезно, сейчас уже про политику. После чего Борис Джонсон сказал, вы знаете, вообще, я, говорит, вижу это так. Вот западный мир, это Афины, культурные, симпатичные, все время, значит, ходят в свои акропли бесконечно. Значит, а вот Россия, говорит, это Спарта. Понимаете, говорит, злые такие.
Закрытые,
агрессивные,
да.
Бескультурные.
Да. Не, бескультурно он не говорил.
Ну, какую-то гадость сказал.
Как все, что ты перенадежал, тоже не комплимент.
Подожди одну секундочку.
Подожди, Миш, подожди. Тут тонко, как говорил наш учитель истории в школе, тут, деточки, тонко.
Ну, на самом деле, правда, тонко, потому что мы же помним, так сказать, про Спарту еще кучу аллюзий, но мы не будем их сейчас поднимать. Значит, мы бескультурные.
Ну, этих аллюзий, одно. Надо сказать, в Афинах больше. Почему
Спарта,
они,
кстати, тепло и отбывается? Про Спарту мы помним одно там, круче.
Это да.
Спарта круче.
Спарта гораздо круче. Именно потому,
ну,
что
вы пристали?
Агрессивно.
Ну, Миш, никто ни к чему не пристает.
Министр иностранных дел, велика, простите, Британия,
друзья,
едет в страну с такими... Ну,
во-первых, не велика, простите,
друзья,
так просто Британия.
Друзья, я призываю вас к порядку.
Да, Михаил Зинович.
Я призываю вас к порядку в том смысле, что мы не новостная передача, мы никому не признаем. Мы берем те вещи,
нет, просто
которые...
Я первый раз слышу это
Миша,
от вас. Я в командировке был. И не,
я пытался с тобой согласовать темы по телефону. И хотел, и ты знаешь, что я услышал в ответ. Так вот.
Но это не ты виноват.
А как бы
я
могу Богу.
Даже пальцем показать.
Так вот,
да.
Короче говоря, мы не новостная передача. Мы берем те вещи из числа произошедших за неделю или больше, которые нам кажутся по каким-то причинам интересными, и отталкиваясь от них, беседуем на те темы, которые нам кажутся важными.
Абсолютно.
Вот.
Мы даже не должны, мне кажется, оправдываться.
Не, а мы и не
Джонсон
собираемся.
Джонсон сделал России комплимент.
Мы не, ну,
безусловно.
Так же примерно полагает. Давайте я вам, если вы позволите, зачитаю комментарий Марии Захаровой, официального представителя нашего МИДа.
Да.
Она, вот я сказал, видите, обидно. Она сказала так. Являются заявления Джонсона официальной позиции Великобритании. На этот вопрос должны ответить соответствующие структуры Лондона. Мы смотрим на эти заявления, как на заявления Бориса Джонсона. Обижаться на них нельзя.
Молодец.
Это молодец. Дальше, вторая часть ее комментария. А почему вы считаете заявления, в частности, по Спарте, по Афинам антироссийским? Я, например, считаю, что они направлены не против России, а против британской системы образования. У меня есть четкое понимание, что удар пришелся четко по имиджу британской образовательной системы. Россия уж точно от этого не пострадала. Посмеялись, и все. Конец цитаты.
Вот так сказал Захарова. Да, но тем не менее, если прочесть, не выдергивать, что ты делаешь вполне корректно, но все же,
да.
Отдельные места из заявления МИДа, то есть Захаровой, а посмотреть его целиком, то, тем не менее, она там довольно последовательно и довольно убедительно доказывает, что на самом деле, в сущности, никакая Россия не Спарта, а Великобритания не Афины, совершая при этом, на мой взгляд, некую ошибку невольную. Дело в том, что Джонсон в своем заявлении еще говорил о том, что это же очень важно, это главное, что Афины – это демократические, а Спарта – олигархическая и, главное, поддерживающая олигархию везде, где только можно, по Греции, ну, в тогдашнем мире. И самое главное, что он даже ссылку дал, чтобы, не дай бог, на него ответственность не пала. Говорит, я читал Фукидида, значит, в молодости «История Пелопоннесской войны», вот, и, соответственно. На самом деле, это, конечно, правда. И правда не то, что он читал, я весьма в этом сомневаюсь, а правда, что действительно официально Спарта именовала себя олигархией, так же, как Афины демократией. Почему же не права... А Захарова дальше говорит, да ну не Великобритании говорить об олигархии. Весь капитал крупной Великобритании имеет олигархическую прод, другого нету. Она абсолютно права. Но она невольно использует значение слова олигархия и олигархи, которое родилось у нас в 90-е годы.
То есть, да, березовское словообразование. Да.
Березовско-гусинский, ну... И из нынешних не хочу, так сказать, никого упоминать, но имя им легион. В этом смысле она абсолютно права, но Фукидид жил до этого, и, а уж тем более сами спартанцы и Афины...
Не был знаком с Березовским.
Слово «капитал» не знали вообще. Вот. И, соответственно, имели в виду нечто совершенно другое. Они имели в виду, как ни странно, в прямом смысле. Там демократия – это была власть народа, то есть всех имеющих право голоса. Причем в прямом смысле, это очень важно, в соответствии с менталитетом древней Греции, при демократии, выбирая каких-то вождей, им делегировали определенную полномочия, а не саму власть. Это было вече. Как в Новгороде. Ну, сама власть оставалась у народа. То есть их можно было отозвать в любую секунду, никаких процедур не было. Вот. А олигархия – это власть немногих, неважно по какому критерию, немногих, просто не всех. На самом же деле, к капиталам это не имеет никакого отношения. Говорить про Спарту как место сосредоточения олигархического капитала нельзя, потому что в соответствии с законами Ликурга в Спарте вообще не было богатых, потому что там не было денег, начнем с этого. Они были золотые и серебряные деньги, вообще любые, кроме железных, специально законодателем Спарты Ликургом были запрещены, а поскольку железными деньгами надо было, чтобы расплатиться за корову, телегу с собой привезти, там, двутавровых балок, то вообще это как-то затрудняло.
И вот сейчас у Бориса Джонсона лопнула голова, ты понимаешь, да?
Мне на Бориса Джонсона и на его собратьев как по национальности, так и по ориентации, в общем-то, глубоко безразлично.
Какать.
Да.
Что вы сегодня такое?
Мы на них какали.
Не, я не какаю, мне это безразлично.
Зато ты птичьего полета.
Да, и мне важно...
Потому что мы орлы.
Я голуби. Ну, зачем орлы?
Друзья, стоп, извините. У нас здесь, знаете, на Комсомольской правде очень жесткие порядки.
Да, да.
Сейчас ненадолго прервемся, дорогие друзья. Не расходитесь. Господи. И мы вернемся в эфир. Не расходитесь, пожалуйста.
Главтема на радио «Комсомольская правда».
Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Главтема на радио «Комсомольская правда».
20 часов 17 минут в столице. Мы продолжаем. Анатолий Кузичев, Михаил Леонидович, Михаил Юрьев. Михаил Зинович, мы тебя на самом интересном прерывали. Да. Фукидид.
Да, то есть я сказал о том, что олигархическая Спарта, конечно, была, но никоим образом не в смысле олигархического происхождения капиталов граждан. Имущественное равенство в Спарте было несоизмеримо выше, чем в Афинах.
Конечно.
Больше вам скажу. Вообще надо сказать, что хотя Афины – это действительно колыбель настоящей демократии, настоящей в смысле, как сегодня ее понимают. Но я вам хочу сказать, что с равенством там были проблемы. Вообще, те, кто считают, что демократия и равенство – это одно и то же, на самом деле это антиподы. С равенством там были проблемы. В то время как в Спарте, в которой, казалось бы, так сказать, власть немногих, есть царь, на самом деле даже два царя одновременно, что сильно снижало их значимость, так сказать, есть там аристократия, правда, все ее преимущество – это попадание в совет старейшин в возрасте 60 лет и ничего больше, но тем не менее. Я хочу вам сказать, это довольно интересно для тех, кто не знает, что такое настоящее равенство в Спарте. В Спарте воинское сословие, оно же, я использую термины будущего, оно же знать, оно же дворянство, оно же рыцарство, это все одно и то же. Оно, естественно, было, в него входили практически все взрослые мужчины, свободные Спарты. И их название по-гречески, по-древнегречески, было «гомоой», что значит «равные». Вот в одном этом понятно смысл Спарты. В Спарте, по правилам, один из царей в любой большой битве должен был сражаться не вообще где-то там на КП или на наблюдательном пункте, а он должен был сражаться в рядах, что всегда и было.
Понятно.
Да. Поэтому это, как говорится, значит, это с одной стороны.
Ну, пример идиотский. То есть,
нет, пример абсолютно правильный.
Правильный, но очень глупый. То есть,
мы Спарта. Нет, но на самом деле я хочу снять шляпу, хотя я не люблю тех, к кому относится Борис Джонсон, шляпу. Но тем не менее готов снять перед ним шляпу. Почему? Потому что глубокое сравнение. Оно глубокое еще на примере вот чем. Спарта, как и Афины, имели союзников по Греции из числа городов-государств. Они все считались тогда отдельными нациями. Значит, Спарта не требовала от своих союзников ничего, кроме абсолютной преданности и лояльности в военных конфликтах, как сейчас бы сказали, во внешней политике. Афины требовали от своих союзников это не так жестко, но зато обирали их до нитки. В общем, кого-то я узнаю. Это называется...
Слушай, аналогия-то какая? Неожиданно корректная.
Узнаю брата Колю. Ну и, наконец, последнее, чтобы не утомлять своим монологом зрителей, почему я все-таки хочу согласиться с Джонсоном и не понимаю, что тут опровергало Захарова. Видимо, Борис Джонсон не дочитал книгу Фукидида до конца. Видимо, так сказать, девушки, хотя какие там девушки, парни, видимо, его позвали, и он не дочитал. Потому что в Пелопоннесской войне Спарта наголову разбила Афины, отменила там демократию, установила олигархический строй правления, и Афины на этом закончились.
А ты видишь, это большая проблема. Бывало, что ты начнешь книгу читать, и уже идешь блеснуть, и говоришь, например, там, читаешь, ты сейчас «Трех мушкетеров» прочитал, говоришь, я соврал, всего две главы.
Да.
Представляете, у королевы-то подвески стыдные, вот такая вот кино.
Ботва, ребята, да, действительно.
А там же много всего после этого происходит.
В общем, короче говоря, молодец наш, так сказать, вот этот вот...
Борис Джонсон.
Джонсон, да, правильно сравнил, и нам есть... Только тут чем гордиться, и я не понимаю, зачем это надо дезавуировать.
Я тоже, кстати, Миша, а ты обиделся за сравнение со Спартой? Скажи мне, Михаил Владимирович.
Да, что?
За сравнение со Спартой ты обиделся?
Я вообще от вас первый раз слышу.
Серьезно?
Я не успел даже обидеться.
Не, подожди, а хорошо, вот это первая твоя реакция такая спонтанная. Вот я Борис Джонсон и говорю, вы Леонтьев из Спарты, а я из Афины.
А Леонтьев ответит, ты мне в
детстве,
бар или нефти?
В детстве у нас всегда Спарты гордились. Вообще спартанец, это что-то крутое.
Так и есть.
А Афины, это что-то такое,
которые в общем Спарте проиграли.
Жалкий кисель и вообще... И сексуальное извращение.
Ну, тут...
Что ж,
да.
Из песни слово. Спасибо тебе, Михаил. Не выкинешь. Так, ну хорошо, значит, вообще интересно, вот мы все про Спарту, про Афину, а ведь едет же он в Россию, Борис Джонсон, не только для того, чтобы посмотреть и сказать, как в классике, требую от вас земли и воды, помните?
Да.
А его в колодец, на, говорит, получить.
Можно в колодец.
А
у колодец прям замерзли все.
Давайте вот хоть как, хоть два слова про
зачем он едет?
Про серьезное.
Да. Я не понимаю, зачем он едет.
Про серьезное.
Ну, зачем он
а едет? А нет, ничего серьезного.
Есть какая-нибудь перспектива в этой... Слушай, он, вспомни, он же пытался там приехать. Потом, значит, как Примаков буквально до Атлантики развернул свой, что там у него было.
Он бесхозный.
Самолет. И сказал, нет, в Россию я не поеду, ибо она Спарта. А сейчас он говорит, Россия Спарта, и я туда еду. Вот объясните мне, пожалуйста.
Нет, ну тут формально генезис, все очень просто. Да. Генез понятный. Британия вышла, сама себя перехитрила, ее элиты, и вышли из Евросоюза.
Они еще не вышли.
Ну, но выходят.
Тем не менее.
Это длительный процесс.
Это не существенно.
Да. Мужчина, напоминающий дефекацию.
Для моего рассуждения это несущественно. Вышли из Евросоюза. Да, конечно, начали процесс, но уже прошли точку невозврата. И, соответственно, если раньше ты не хочешь ехать, всегда можешь сказать, ну, у Евросоюза общая внешняя политика, так сказать, и типа можно и не ехать. А теперь, ну, как-то неловко, так сказать, если вышли, то, значит, нужно какой-то демонстрировать, по крайней мере, наличие...
Так не вышли же еще.
Ну, выходят.
Миш, ну, не надо, Миш, ну, не надо формализм впадать.
Выходит.
Ну, конечно, выходит, Миш. Ну, давай, ну, у нас серьезная передача.
А?
Вот. Значит, и поэтому... как бы... Вот он и демонстрирует.
Проявление политики. Друзья, у нас есть политика собственная.
Нету, но мы стараемся, так сказать, была такая шутка. Была такая шутка в советское время, когда, как кто не помнит, правило у нас официально Коммунистическая партия Советского Союза. И вот перефразирую известный тогда лозунг про другое, была в народе такая шутка. Наша партия борется за звание коммунистической. Вот примерно так. Их министерство борется за звание министерства иностранных дел.
Слушай, вообще хорошо. Тонко. Да. Ладно, ну хорошо. Друзья, в общем, мы теперь спартанцы. Кстати, вот не в буквальном смысле. Это потому что есть же еще одна, так сказать, аллюзия. Суровые, бесконечно, так сказать, условия. Аскетические до невозможности. Мы в другом смысле Спарта.
В этом тоже.
В этом тоже. Хорошо. Вот мы и про санкции немножко поговорим.
Не все, да.
Не все и не всегда.
Пока не все. Пока не все, да.
Не до спартанцев.
Ладно, жирок есть еще, да?
Есть жирок,
да. Так, продолжим внешнеполитическую... Нет, не будем продолжать внешнеполитическую повестку, потому что... Нет.
Будем.
Мы ее анонсируем сейчас красиво, а потом обсудим.
Что, у нас еще 3 минуты, даже 4.
Ты готов внешнеполитическую доктрину США за 3 минутки?
Начнем, излагай.
Помнишь, как тот поэт... Да. Говорит, написал стихотворение про любовь, говорит, тему любви закрыл. Сейчас мы обсудим внешнеполитическую доктрину и тему эту закроем.
На самом деле, эта внешнеполитическая доктрина излагается в одной фразе.
Давай.
Значит, раньше же они спорили, кто, с Россией или с Китаем, вот кто опасней. И, в общем, решили, как когда Сталина спросили, какой уклон хуже, лучше, правый или левый, он, как известно, сказал, что оба хуже. Вот, значит, так же решили.
Оба хуже.
Да. Значит, есть страны-ревизионисты. А что значит ревизионисты?
О, это очень интересно.
Ревизионисты – это значит, которые хотят изменить мировой порядок. Самое главное, они не отрицают, в общем, что хотят.
А слово какое хорошее, какое советское слово.
Марксистское слово. Потому что порядок установлен Соединенным Штатами.
А марксистско-ленинско-сталинское слово. Ревизионист.
Нет, это очень важно, потому что я, когда увидел, ну, перевод на русский, естественно, доктрину, я полез в первоисточник проверить, что неужели они правда вот эти вот, значит, употребили... Дословно.
Да.
Ревизионистские устремления таких стран как?
Да, ревизионист, ну, там, да. Дословно ревизионистский означает стремящийся к пересмотру.
Пересмотру существующего как бы статус-кво.
Существующего мирового порядка, устройство, естественно. Да. И мы и Китай не скрываем совершенно официально, что стремимся к его пересмотру, потому что нынешний никем не согласовывался.
Это говно.
Да не в этом дело, Миш. Михаил Владимирович. А просто в том, что он в одностороннем...
Ты хочешь, у тебя есть другое мнение?
Нет, у меня есть другое
Миш,
слово.
Миш, ну соблюдай, пожалуйста.
Подожди.
Мы в эфире. Я не при использовании слова иносказательно обозначающее фекалии. Я про то, что ну я говорю что-то. Ну ты, пожалуйста, говори, когда я закончу. Так вот.
Я обобщил.
Обобщай, пожалуйста, я закончу. Так вот, давай, соответственно, да. Нынешний мировой порядок установлен Соединенными Штатами Америки в одностороннем порядке, не спрашивая никого вообще, не то, что устраивает ли их, а вообще согласны они с этим или нет. Поэтому вот они ревизионисты, а отдельно страны изгои. Вот тоже обсуждали, изгои или ревизионисты. Решили, и изгои есть, и ревизионисты, и мы будем бороться со всеми. Хватит ли у нас возможностей, вот это мы и обсудим после перерыва.
После перерыва. Недолго, дорогие друзья, не расходитесь, пожалуйста.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Так, ну мы продолжаем. 20 часов 32 минуты московского времени. И тут, конечно, люди пишут нам. И спасибо, друзья. 9 + 7 967 200 ровно 9702. Это и номеры WhatsApp и Viber. Студийный телефон, кстати, 8 800 200 ровно 9702.
Тот же самый.
Ну, фактически, только префикс другой. Так вот, люди, конечно же, так сказать, им понравилась эта аналогия со Спартой, и люди начинают углубляться в нее. Хорошо, там мы Спарта, они афиг. Кто персы? А кто Ксеркс, а кто тот? Слушайте, ну это может бесконечно этим заниматься. А кто, да. Там, а кто такой Эфиальт? Помните Эфиальта, подонка?
Нет.
Ну, здрасте.
Не помню.
Во время...
Ну, издеваешься, да?
Нет. Нет, Эфиальт, это же очень просто. Во время вот этого Фермопильского сражения, где те самые 300 спартанцев сдерживали этих самых персов и так далее. Они же
их издерживали. Но там оказалось, что еще были союзники, белорусы, как бы это сказать. Так, ну,
союзники были, да. Но они бы там вот в этом ущелье очень долго...
Фигурально.
Ну, конечно, их там, их местные белорусы...
Миша решил, что древние
местные
белорусы.
Местные белорусы того времени. Так вот, они бы в этом ущелье стояли бы еще долго, если бы одна скотина под названием Эфиальт не пошел к персам, говорит, дорогие друзья, знаю...
Родченко! Дорогу,
знаю
дорогу,
горные трубы.
Ну, Родченков, да,
я вспомнил. Вот, его звали Эфиальт. Поэтому, повторяю, углубляться в это можно бесконечно.
Эфиальт, Родченков, будем знакомы, да?
А вот у нас есть, да, Эфиальт у нас есть, между прочим. Да. Другое дело, что мы уже знали эту историю.
Ну и что?
Хотя до нас это не уберегло.
Да.
Так, теперь, что касается доктрины. Давайте
вернемся. Да, доктрина.
Я можно в двух словах скажу? Да. Значит, в доктрине прописаны три основные угрозы для США. Там много всего написано, но три основные угрозы. Это страны-изгои. Нас в этот раз из этого списка вычеркнули. В прошлый раз вставили.
В связи с переносом в другой
список. Перенос в другой, да.
Да, просто.
Страны-изгои теперь две.
Это Иран.
Да, это Иран и Северная Корея.
Изгоев, да. В евреи, да.
Иран и Северная Корея. Есть страны ревизионистскими. Растущая мощь ревизионистски настроенных стран, таких как... А таких как всего две. Это Россия и Китай.
Ну, да.
А третья угроза, я забыл, птичий грипп, что ли? А, нет, международный терроризм. Международный терроризм.
А не потепление?
Международный терроризм. Нет, потепление, вот с чем хорош Трамп на потепление.
Про потепление, да, ему глубочайшим образом, как
хотел,
ты говоришь.
Я уже говорил.
Это не я говорю, это Миша эту тему развивал. Вот, я же говорю.
Михаил Евгеньевич, кстати, об этом акте.
Он вообще
Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, кстати, об этом регулярном акте.
Да.
О чем? Квалификации?
Ну, да, по-научному. Ну,
я хотел, чтобы ты нам свое отношение...
Ты хотел, чтобы я остановился. У вас для меня функциональная роль. Я чувствую, что
так часто про это говоришь,
вы меня не пускаете.
И мне кажется, там... Нет, вот я пускаю тебя. Мне кажется, в этом есть твое отношение к этой...
Что вас интересует?
Отношение к доктрине, пожалуйста, Михаил Владимирович.
К доктрине? Ну, оно адекватное. Какая доктрина, такое отношение. Слушай, ну, она... Чем замечателен Трамп? Он абсолютно откровенен. То есть вещи,
да,
которые
да,
раньше принято было уже давно всем надоевшими каким-то демагогией и эвфемизмом прикрывать, он демонстрирует. То есть он срамное место демонстрирует впереди, понимаешь? Он идет,
как вот, истинный афинянин.
Да, афинянин.
Вот смотрите.
Все место да. вот вперед.
Да.
И так далее. И делает вид, что оно мощное. На самом деле место слабенькое, лучше прикрыть. Значит, проблема в чем? Это абсолютно наглая политика узурпации Соединенными Штатами прав и полномочий всех, кого попало, на основании того, что они... Кстати, логика правильно соблюдается, что мы будем строить политику через силу, потому что такую политику через договор строить нельзя.
Конечно.
Если я считаю, что ты говно, а я главный, то это можно убедить человека только одним образом, настучав ему по башке.
Нет.
Или угрожая.
Угрожая. На самом деле вся ставка у них именно на
да,
это.
Да, но угрожая, конечно.
Значит, стучать по башке нечем.
Не, есть чем, но страшно.
Да нечем.
Страшно.
Нечем. Ну, ракеты, кому страшно? Ну, нет, кому засранцам всегда страшно. Вот, им и так страшно. Им и стучать не надо, да? А тем, кому не страшно, стучать нечем. Вот и все. Это
ну,
политика правильно. Банкротная.
Кстати, да, вот она Северная Корея, Северная кстати, Корея. Пожалуйста. Да, да,
она
да.
была бы очень хороша при каких-то других обстоятельствах некоторое время назад. Когда у Соединенных Штатов действительно был реальный ресурс, во всяком случае, так себя вести, да? До Буша включительно, старшего только, а не младшего. Может быть. Но они тогда так боялись формулировать, потому что, очевидно, воспитание не позволяло. Теперь воспитание, значит, по мере сокращения издержек, воспитание, угу. значит, улетучилось, никакого воспитания нет. Поэтому люди хамят. И вот что такое американская внешнеполитическая доктрина? Это откровенное хамство, неподтвержденное материальными предпосылками, но с обещанием подтвердить его материальными предпосылками. С целью чего дико увеличится и так ненормальный военный бюджет, совершенно какой-то оголтелый. Да.
И весь праздник в долг.
Да, и весь праздник в долг. Все в долг. А-а-а. Даже гениальная налоговая реформа, которая является единственным действующим Трампа, который
путем увеличения долга.
Способен его да. прославить, потому что это классическая демократическая политика. Ты сейчас устраиваешь налоговую реформу, у тебя получается нечеловеческое процветание,
отдай
после
телефон,
чего... А что отдай?
Его, я его сюда
я
положу.
Я его пытаюсь заткнуть, я же не могу...
Я его сам заткну. Как в облу ударю об край стола, он и заткнется.
Вот. И, значит, проблема в чем? Что налоговая реформа Трампа может привести к резкому взлету там индексов, даже показателей каких-то реальных, только она плохо кончится, потому что она вся в долг, да. Но долг будет платить не он.
Я бы сказал, я бы это сформулировал так. Угу. Миша абсолютно прав. Она может привести, даже, наверное, в какой-то степени точно приведет, в какой-то степени приведет к росту индексов, других показателей. Но вот но это... Может. А вот к увеличению долга она приведет точно, и это никем не скрывается.
Не, она просто да. откровенно Понятно. Сделана в долг.
Можно, смотрите, две цитаты еще.
Да. Вот, все, что я вам должен, я вам прощаю.
Нет, цитата первая из Ники Хейли. Ну, я не дословно, но вы слышали. Это официальный представитель, постоянный представитель США при ООН. Она, значит, это очень смешно, накануне сегодняшнего голосования в Генассамблее по поводу американской резолюции об Иерусалиме, она нас сейчас сам Иерусалим вообще не интересует.
Может, нет, мы про него уже говорим.
А
уже
тем более, него, да. здесь важна формула, нет, важна формула, которую использовала Ники Хейли. Она сказала буквально следующее. Она сказала, анекдот помните про мальчика с феноменальной памятью? Не помните?
Помню,
не
могу рассказать.
Хорошо, не надо.
Мне все... Это очень важно. Анекдот,
пожалуйста, расскажи, тогда
важно.
Расскажи. Я посмеюсь, в отличие от вас, потому что я не знаю.
Цирк. Значит, выходит
конференция.
Ну, давай ты, ладно. И говорит.
Давай ты.
Ну, давай я. Выходит конференция и говорит, дорогие вы... друзья.
Сейчас.
Так он или ты?
Мальчик с феноменальной памятью обоссыт всех сидящих в первых двух рядах партера. Народ начинает разбегаться из
он
партера.
Он говорит, бессмысленно разбегаться, у мальчика феноменальная память.
То есть вы не поняли. Я же сказал, мальчик с феноменальной памятью.
Хороший, правда, анекдот?
Да,
почему
хороший.
Потому что Ники Хейли выступила, конечно, в роли мальчика с феноменальной памятью. Она сказала, говорит, и мы очень внимательно запомним всех, кто проголосует против. Ладно, да. это первая цитата. Запомнила. Мальчик с феноменальной
ну, памятью Ники Хейли. Поименно вспомни всех, да. кто поднял руку.
Да,
помнишь,
да. Галич, да?
Да.
Еще одна цитата. Это уже Мэттис, Джеймс Мэттис по прозвищу «Бешеный пес», министр обороны, который сказал, послушайте, наши дипломаты должны и будут говорить с позиции силы, и за их типа спиной, потому что стоит вся мощь Соединенных Штатов Америки. Вы, ребята, не волнуйтесь. Послушайте, ну вот доктрина, Ники Хейли и Джеймс Мэттис говорят все примерно об одном и том же разными словами и в разных контекстах. Но вот объясните мне, да, то ли это моя наивность, то ли еще что-то, то ли просто тупость, извините. Ну вот.
Чья?
Раньше же моя. Раньше же этого...
Не факт, ну, что твоя.
Не факт. Да. Вот сейчас вы меня и успокоите.
Может быть, как раз ведь наоборот.
Раньше, да, это было совершенно же неприемлемо произносить такие слова. Возможно, устроено было так же, я не исключаю.
Послушай,
ну, говорить-то такое было, ну, нельзя, неприлично.
Вернемся к Великобритании.
Так.
Еще 50 лет назад было неприлично про какого-то человека сказать, а уж тем более про самого себя, что он относится к лицам нестандартной ориентации. А сейчас считается вполне прилично.
Да.
Вот и все.
Да?
Так сказать, да. Но я хочу сказать, что интересно во всем этом, мне кажется, одна вещь. Ты совершенно правильно говоришь, что... И Миша совершенно правильно сказал, что Америка... Уж по крайней мере, чтобы одновременно с Россией и Китаем сражаться... Хоть в прямом, хоть в переносном смысле, никаких ресурсов нету, это все анекдот. На самом деле Америка находится в плену прошлого. Вот мы говорим, что Россия сейчас, ну вот последнее время начала меняться, гораздо слабее, чем был СССР.
Угу.
И это правда, хотя сейчас, повторяю, начала меняться. Но это не только к России относится. Америка в 1950 году производила 51% мирового ВВП. 51%.
Ты чего?
Я ничего, я отвечаю за каждое свое слово.
Ну, значит, я зафиксировал разногласия на всякий
случай. Да, ну, фиксирую, но это точно, это не по каким-то...
Больше 26, никогда в жизни.
51%. Америка, ее технологическое лидерство было настолько большим, там в чем-то мы держались наравне, так сказать, там водородную бомбу даже сделали на год раньше. Но в общем и целом фантастически. Друзья, те времена прошли, они уже ко временам Буша-старшего давно прошли на самом деле. И сейчас они действительно самая большая экономика в мире и технологически, наверное, лидер. Но во всех вопросах, в которых они лидер, в научном смысле, они лидер с небольшим отрывом. И лидер среди разных стран. Ну уж просто российский темп просто смешно, да, так сказать. Мы просто... У меня есть вообще большое сомнение, что они нам в неядерной войне сопротивляться-то смогут, так сказать. Даже нам одним сейчас уже. Поэтому, ну, люди ностальгируют по прошлому. Ну, что мы им в это будем мешать? Ну, пусть ностальгируют.
Да, Миша сказал правильную вещь. Это же вся вот эта вот вся риторика, она внутриполитический характер имеет. И вообще вся Америка... В чем трагедия современной Америки? Америка продолжает еще пока по инерции оставаться мировым гегемоном. И вот как раз, когда эти прорывистики говорят, да, то есть она является, грубо говоря, бенефициаром и начальником существующего мирового порядка, но при этом ее перестал интересовать этот порядок как таковой. Она не интересуется воспроизводством порядка. Она интересуется проекцией впечатление об этом порядке на свою внутреннюю политику. Ведь проблема, почему мы не можем с американцами решить ни одного вопроса? Потому что они нами не интересуются, они с нами не борются, они борются друг с другом, а мы являемся ругательством.
Понимаешь? Понятно.
Когда ты говоришь неприличное слово матерное по отношению к своему там оппоненту, ты не имеешь в виду предмет этого слова, тебе совершенно на него плевать. Вот, там, предположим, женщина нехорошего поведения.
А она стоит такая и вздрагивает.
Вообще женщину не имеешь в виду.
Понятно.
Не женщину, тем более мать.
Мы не заметим американской внутренней политики.
Это не имеет никакого отношения к делу. И когда женщина начинает тебя хватать за руку, так извините.
Ага.
Вот. И говорит,
понятно, все, я понял.
Типа, а я-то чего? Ты уйди отсюда.
Ты вообще ни при чем.
Да кто тебя звал? Тебя это не касается.
Друзья, извините, прервемся. Ладно, ненадолго. Телефон потом. Нам тут пишет один слушатель. Я ужинаю. Ладно, потом. Все, очень хорошее сообщение. Все, друзья, ненадолго прерываемся.
Главтема на радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем, дорогие друзья. 20 часов 47 минут московское время. На дворе четверг. Четверг. Какое число? Мы не помним.
Да.
Что, а?
21-е.
21-е. Михаил Владимирович, ваша версия?
Я знаю, что он должен был вернуться аванс. 20-го, а это была среда.
Аванс. У него аванс сегодня. Моя версия аванс.
Аванс, хорошо.
А у меня нет аванс.
А на чем мы...
Я заметил. У меня и получки-то нету.
Я хотел зачитать, но потом не буду, чтобы не, так сказать, да. не плодить, зачитать сообщение на WhatsApp. Уважаемый ведущий, я ужинаю и заодно слушаю вас. Ваш гость, имеется в виду наш соведущий Михаил Леонтьев, видимо, постоянно употребляет такие слова «как».
Ну, они понятно. Там перечисляются как? Все эти слова. Слово «как».
Как?
Не говорите этого грязного слова «как».
Да.
Ну и так далее. Извините, пожалуйста. А он ужинает, этот человек.
Приятного аппетита.
Ужинает. И говорит, что говорит, вы Трампа ругаете невоспитанным, а сами-то как Трамп себя ведете.
А может, он чавкает.
Мы, кстати, вас не видим, да, уважаемый товарищ. В процессе ужина.
И употребляет это страшное слово «чавка».
Подожди, где мы... А, вот. Еще у меня к вам вопрос. Он такой, опять же, наивный, но... Вот, значит, американцы грозят несуществующей, как ты сказал, дубиной. Таким симулякром грозного оружия.
Нет, почему? Существующий. Но там, грубо говоря, так сказать, там у них меч есть, конечно, вне всякого сомнения. И меч есть, и доспехи есть.
И Волобуев, который его должен
нести. Не-не-не, настоящий. Не тот, который у Волобуев, а настоящий. Меч и доспехи есть. Но когда им начинают грозить двум другим рыцарям, которые тоже с мечами и в доспех, только их двое, то это как-то вызывает впечатление...
Нет, что, самоубийца, я еще раз вернусь к рациональной части, к содержательной. Надо понять, что никакого смысла эта доктрина во внешнеполитическом применении своем не имеет. Она не внешнеполитическая. Значит, выяснилось, что Трамп пиарщик. И ничего, кроме пиара, он создавать не может. Может ли он создавать пиар, жизнь покажет. Да, пока ничего хорошего у него не получилось. Но кроме пиара там ничего нет. Она не имеет внешнеполитической проекции, потому что ничего более глупого, значит, чем взять и согнать Россию с Китаем в одну, значит, принудительную, можно сказать, группировку, ничего более глупого американская политика не создавала никогда.
В общем, не умно.
Никогда. Да. И это все понималось. И об этом много раз говорилось. Это как Гитлер, который писал всю жизнь, начиная от своего великого произведения «Майн кампф», о том, что самое страшное для Германии, ну, кроме маразма, который там написан насчет российского, там есть здравая идея, что Германия не должна вести войну на два фронта. Да?
Ага. И на большого ума не надо.
И ровно этим он и занялся. Ровно этим. Книжки свои читай, козел. Свои же книжки. Ты можешь, ты сам же ее писал. Извини, товарищ Гитлер. Писал книжку. Прочитай, пожалуйста, прочитай. Ответь на дополнительные вопросы. Урок пятый, да, три дополнительных вопроса. Чего не должна делать Германия ни при каком случае. Ну вот примерно то же самое. Но это неинтересно товарищу Трампу и его оппонентам, потому что они мочат друг друга. Друг друга они мочат, они
ну,
нас.
Ну, похоже. Надо
а рассказывают
считать,
они да. аудитории то, что аудитории с их точки зрения приятно слышать.
Они, конечно, мочат друг друга, но посмотри, в процессе этого макания или мочения, обмачивания, как угодно.
Что?
Смотри, они, ну, смотри, они все-таки производят какую-то...
Что они такое?
Не, только, они хорошо. Производят какую-то внешнеполитическую деятельность.
Энтропию.
Какую? Да. Они производят какие-то спорадические идиотские вещи. Например, признание Иерусалима столицей
Кстати,
Израиля.
Вот, только что закончилось...
А то, может, никто не знал, да? Израиль давно признали. Знает, где у него столица. Кому они это рассказали? Вопрос же не в том, что они сделали. Вопрос, какие последствия после этого должны да. быть. Их последствия не интересуют. Потому что Трампа интересует, грубо говоря, как сказать, значит, опять меня обвиняют в чем-то,
да.
значит, лизнуть жопу, значит...
А человек-то ужинает
сейчас. По израильскому лобби в Соединенных Штатах. Вот. Больше его ничего в данном случае, никаких других задач он не ставил. Откровенно, совершенно практически прямым текстом он большим толстым языком вырезал вот это самое вот место, да? Все, больше ему ничего не надо было. И задача может выполнена. Мы же не знаем, мы же, как сказать, не являемся этим самым местом. Мы не можем ощутить,
не можем,
как сказать, плотность лизания и удовольствие от этого. Поэтому отчетности у нас нет точной. Но задача была такая. Никаких внешнеполитических задач не лежало. Ему совершенно плевать, что произойдет с Америкой на Ближнем Востоке, потому что после того, что они там накосячили, да, вот, но на нас, фоне нашего участия,
у нас другая,
да,
точка
они
зрения.
Вообще выглядят очень бледно.
Мы считаем, что они таким способом хотят затеять там новую бучу и отвлечь внимание.
Я говорил об этом.
Да, и ты говорил.
Я есть рациональная концепция, которая состоит в том, что если
но
ты создашь...
Но тоже она сугубо разрушительная. Она не созидательная даже для них.
А созидать нечем. Нечем созидать. Нечем некогда и неохота, понимаешь? Нечем.
Ну да, за 4 года-то не успеть.
Да, да, слушайте, понятно. А вот, кстати, об ООН. Вот, кстати, о том, что ты говоришь, что они производят исключительно какие-то, ну, там, декларации. Мы междометия. В их между собойчики в ругани, да? Все прочие страны – это тоже, так или иначе, к слову, пришедшиеся эпитеты.
Ну, Китай, да.
Там эпитеты, да? Мы междометия, Китай эпитет. Украина, видимо, тоже, наверное.
Украина даже не эпитет, а запятая. Просто.
Запятая, хорошо, но тем не
Украина,
менее, смотрите.
Знаешь, как это, то, что отсутствие судимости называется, не ваша заслуга, а наша недоработка. Вот я переработал это в отношении Украины, что Украина – это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Смотри, мы не новостная программа, и не должны, сейчас наши коллеги в новостях, конечно же, это сделают, и гораздо подробнее. Я просто в двух словах скажу сейчас, коль на ленты сыпется, что Генассамблея не ООН не признала Иерусалим столицей Израиля, вот, да, по поводу этой известной резолюции. По поводу чего Ники Хейли обещала всех запомнить своей финальной памятью. Записала, конечно, или запомнила. Но послушайте, вообще в ООН же в последнее время было там ряд резолюций, и одна из них была резолюция по Крыму. Голосование было по Крыму. Вот это очень интересно, потому что я же...
Да.
Я-то общаюсь, так сказать, ну, вы знаете, в каком, так сказать, формате в нашем телевизионном. У меня есть... Миша засмеялся искренне.
Я не засмеялся, я...
А ты, да, кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Да-да.
Ну, нет, ну, правда. Вот с той стороны там аргументация такая. Знаешь, они делают такие специальные влажные глаза и говорят, посмотрите, сколько стран вас полагают оккупантами, агрессорами и, как это называется, и аннексантами.
Аннексантами – это не по-русски.
Ну, хорошо. Агрессорами и оккупантами. Захватчиками, да. Вот. И действительно, 70 все-таки голосов были отданы за вот соответствующее признание, призыв к России там, по поводу прав человека в Крыму. Там же по ходу Россия упоминается в качестве аннексирующей или оккупирующей страной и так далее.
Не оккупирующей. Аннексия и оккупация в политическом лексиконе – это взаимоисключающие вещи. Либо там, аннексия, слово, либо оккупация. Там
сочетание «оккупирующая страна» есть. Прямо вот отвечаю. Есть такая.
Нет, это не понятно. Аннексирующая тху – это жестче считается.
Аннексия – это захват территории. Оккупация – это временное
ее... Именно. Оккупация от аннексии
заключается,
да, заключается в том, что при оккупации ты не включаешь эту территорию в состав
своего государства. При аннексии все, да. Ну, там есть, короче говоря, такая формулировка. Так вот, и действительно, 70 стран проголосовали, ну, фактически против нас. 76, если не ошибаюсь, воздержались. Остальные там... Нет, 26, по-моему, против, а остальные воздержались.
Да.
Там воздержалось, да? Больше, чем за.
Больше воздержалось, да, основная часть.
Сейчас я уточню.
Да. Дикое количество.
Значит ли эта резолюция что-нибудь... Кроме вот тех самых междометий.
Но она вообще ничего не значит. Она значит, что то, что называется моральной и внешнеполитической изоляцией России, не существует. Не существует. Это раскол, в общем, ну, мы не сомневаемся, что Соединенные Штаты имеют огромное количество сателлитов и правительств, которые от них разным способом зависят, да?
Тем более, когда Хейли переписала их.
Я вспомню красивую историю.
Да, вот все запомнила.
Дурацкий пример, может быть.
Давай.
Соединенные Штаты страшно наехали на Airbus за то, что он давал, значит, взятки африканским правительствам за покупку военной техники. Военные, причем, заметьте, даже не гражданские, да? При том, что все мы совершенно...
А Airbus раз производит...
Airbus теперь ЕАДС, то есть вся европейская авиационная промышленность, она пошла под Airbus. Они съели
ЕАДС,
то есть, да, Еврофайтер, вертолеты. Там речь шла о вертолетах, о еврокоптерах, по-моему. Значит, продать вертолеты и вообще любую военную технику африканским странам без взяток технически невозможно. Кроме одного случая. Это случай Соединенных Штатов. Потому что Соединенные Штаты, в отличие от европейцев, вообще других продавцов военно-технического снаряжения, они не покупают, они насилуют. у них есть гораздо больше других средств. Они действительно не дают взяток, как правило, потому что они эти правительства имеют во всех смыслах. Они их имеют политически, они платят им, значит, какие-то там либо напрямую, либо через международные финансовые организации деньги, там, кредиты, МВФ и так далее. Что значит? Им даже объяснять ничего не надо. Они просто им говорят, ша, и тебе покупают все, что надо. Вот. Поэтому это называется нечестная игра. Да? Вот в этом смысле это тоже нечестная игра, когда правительство, которое зависит от Соединенных Штатов полностью, просто вот до костей зависит, они голосуют, как сказано, умничать здесь нехрена, да, потому что начальник велел, он даже не звонил, он просто направил смс-ку, как надо делать, да, начальник велел, а они звонят. Этих стран в мире большое количество, очень. Вот, и то, что там, а воздержавшийся, ведь что такое воздержавшийся? Воздержавшийся – это воспротивившийся.
Друзья, те, которые все, проигнорировали СМС. Прерываемся на несколько минут, друзья, и возвращаемся к обсуждению этой важнейшей темы и многих других тем, между прочим.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Главтема на радио «Комсомольская правда».
И не одна. Я про темы. Их у нас несколько. Мы продолжаем. Мы – это Анатолий Кузичев, Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев. Да. Слушайте, тут многие называют ООН органом и ничего не значащим. Вот люди нам пишут.
Нет, и, ну, слушай, нет, ну, из наших мы же сейчас говорим, как бы подожди следует. Секундочку. Мы сейчас говорим о, в общем, относительно таком, ну, почти свободном, в том смысле, что кроме насильников никто не заставляет их голосовать так или иначе, волеизъявлении разных государств, которых много. Они очень разные по размеру, некоторые ничтожные, некоторые очень большие, но их там под 200 штук, да. 193. С этой точки зрения, это какая-то репрезентативная, в общем, ну, ничего не значащая, действительно, никому ничем, ничего.
Ничего не значащая.
Генассамблея специально так построена, да, что это просто волеизъявление. Там она, решение принимает Совет Безопасности, он может.
Обязательный.
Обязательный, ага. К исполнению, да, и имеет механизмы этих решений продвижения.
Да, ну, да. Хоть какие-то.
Именно
да.
Поэтому там великие державы имеют право вето, поскольку любое решение, навязанное сообществу вопреки воле великой державы, означает войну. Да? Вот. А задача, в общем, ООН не состоит в том, чтобы начинать войну, а в том,
это
чтобы сохранять
ООН,
мир.
Да,
да. Да. Вот, да, ума большого не надо. Хочешь кого-нибудь там это самое, кстати, вот, оприходовать, пожалуйста.
Для общего развития, для интереса, вдруг вам заинтересует, что по поводу этой, значит, резолюции проголосовали против, по поводу непризнания, признания Иерусалима столицей Израиля. Значит, США проголосовали
значит,
против.
Про столицу Израиля. Подожди. Или про Крым?
Не, он сейчас просто только
я,
что.
Это к слову, да. Но просто здесь вам понравилось, это интересно. Израиль, естественно, и кроме того, Маршалловые острова, Гватемала, Микронезия, Науру, Палау и Того. Все.
Итого.
Это Итого. А это как поручик Кише.
Поручик Кише. Слушай, а может быть, надо выяснить, кстати, дорогие друзья, выясните нам, напишите, есть такая страна Того? Вдруг это правда тут написал?
Того есть страна.
Итого, двоеточие, там 193 страны.
Ну нет, Того есть, Того, республика Того.
Но не факт, что это она проголосовала.
А тут ты знаешь, ты был там? Ты видел ее?
Какое свинство? Мало ли где. А географию в школе учил?
Ну, вот география. Это все выдумки, Миш, твоя география.
А, ну, вот
Того не проходит.
Это называется обскурантизм.
Обскурантизм.
То есть презрение к науке как источнику
есть
объективной
грешок,
информации.
Есть такой грешок, кстати.
Да, друзья, да, на самом деле интересный вопрос, который в связи с этим возникает, это, выражаясь таким прямолинейным в духе Трампа языком, а нужна ли нам такая ООН?
Вот.
Значит.
А что, неплохая ООН?
Неплохая, это бессмысленная.
Время, когда у нас совсем уже,
вот,
грубо говоря, ноги отнялись, мы ее использовали как-то в своих интересах.
Вреда от того, что взяли и проголосовали против нас по Крыму, особого я не вижу. Миша абсолютно прав. Во-первых, это Генассамблея, это просто говорильня, в отличие от Совет Безопасности, который полуговорильня. Угу. Но все-таки полу, а здесь на 100%. Во-вторых, но не проголосовали за эту резолюцию, теперь я говорю уже про Крым.
Они против не проголосовали, серьезно.
Не проголосовали за резолюцию по Крыму антироссийскую. Никто, вот никто из проголосовавших за нее не являлся для нас неожиданностью. Не было такого, что «и ты, Брут». Нет. Нет таких Брутов. Все, все было
абсолютно предсказуемо. Никарагуа, например.
Не, все Латинская Америка сейчас за нас.
Не-не-не, правильно. Ну, Миша говорит, такого не было.
Да, такого не было.
Да, или там Китай бы проголосовал, думаю, вот ничего подобного, все как положено. И в этом смысле как бы и вреда особого нету. Дело в том, что, да, конечно, я вообще, как вы знаете, последовательный сторонник выхода из международных организаций, последовательно, потому что я считаю, в советское время, в позднесоветская, была такая доктрина, она совершенно официально звучала, как один из принципов советской внешней политики. Примат многосторонних соглашений над двусторонними, по любому вопросу. Угу. И в этом был смысл, потому что на тот момент большинство в ООН контролировалось нами.
Там была, да, американская машина голосования, это называлось, да, между прочим.
То в Совете Безопасности также мы... Советская, это спутал. Значит,
американская.
Тогда сначала советская.
Советская была потом.
Нет, у нас же была
Миша,
там Украина.
Я говорю про позднее советское время. А, ну,
да,
ты можешь,
да, да,
слышать,
да,
то,
да,
что
была,
я говорю.
Была,
вот.
Была.
И вот, значит, соответственно...
Сионизм как форма расизма.
И, вот. Да, и вот, соответственно, с этим... Да. Поэтому в этих условиях и был для нас смысл вот в этом примате многосторонних отношений. Я же сторонник того, что в новом мире сейчас в этом нет смысла. Я последовательный сторонник примата любых двухсторонних соглашений перед многосторонними, поскольку являюсь изоляционистом убежденным. Но соглашусь с коллегами и с нашим МИДом, и с нашим главным творцом внешней политики президентом, что не время нам сейчас выходить, например, из ООН. Это будет выглядеть признаком слабости, а не силы, и не приведет к ее развалу. Поскольку американская внешняя политика, как мы уже указали, ведет себя как слон в посудной лавке, надо просто немножко подождать, пока они какое-то очередное нетерпимое хамство сделают по отношению к Китаю. И вот если Китай нам предложит вдвоем, можно и выйти. Вот это уже будет,
и что
круто.
Это будет? Это, да, будет
развалится
Лондонская,
да. Или превратится в межстобойчик западных стран, но он и так есть, но расширенная НАТО, пожалуйста.
Да. Не, это будет
семерка.
Да.
Семерка.
Это будет служба социологического
монитора. Кому нужна теперь семерка? Вот чего они собираются? Собираться не надо, можно телеграммой послать.
Ну да.
Указание.
Да, да.
Ну,
это
выпить, будет... закусить.
Нет, это будет чисто служба социологического мониторинга, так сказать,
да,
мнение разных. Ну да.
Да.
Разных,
в общем, то есть, с одной стороны, плохо, что проголосовали против нас. Хорошо, что это глубоко вот то, что Миша несколько,
а главное,
раз сегодня,
что,
описывал.
Это да, и третье, что очень важно, ты же об этом сказал, что очень важно, что никаких неожиданностей.
Не-не-не, все, кто надо, проголосовали или воздержались, все в основном проголосовали против.
В общем, все сложилось так,
да,
как и...
Да.
Да. Смотрите, теперь вот совершенно естественным образом, мне кажется, и логичным, и люди, кстати, про это тоже говорят, давайте расширим. Не расширим, а продолжим движение.
Сузим.
Ну, или так. Продолжим движение. Нет, нет, давайте про Украину поговорим. Давайте,
да,
про Украину поговорим. Вот,
ой, господи.
Нет,
про
там
нашу боль.
Там удивительная история. Даже не про Украину, а про Донбасс, точнее сказать.
Да.
Вот смотрите, там, с одной стороны, мне, правда, это непонятно. С одной стороны, значит, подписывается соглашение о перемирии. И вроде там в Минске представители, все, да, значит, руки жмут, договорились, подписали перемирие. С другой стороны, значит, Порошенко, во-первых, вносит в Раду закон о допуске иностранных армий, об усилении группировки ВСУ, значит, на Донбассе. Риторика становится все более грозной. Плюс тут еще, значит, дается лицензия на поставку на Украину. Понятно, что она символическая. 41 миллион долларов, я думаю, что это там не фантастические суммы. Вряд ли такие же выигрывают
войну. Послушай, опять внутренняя
политика. Подожди, но это символически, но тем не менее, это поставка уже настоящих летальных вооружений.
Мирошкин кот!
Ну что?
А раньше они не поставляли летальные вооружения.
Это важный символический акт, Миша.
Ну да, это символический акт. То есть люди решили, опять же, что с внутриполитических побуждений им надо плюнуть нам в харю. И они перед зеркалом плюнули в плакат с изображением там Путина или флага Российской Федерации. Это что, серьезный военный акт?
Нет, с военной точки зрения, конечно, это смешно.
Нету никаких летальных вооружений американских, которые хоть минимально существенным образом могут повлиять на характер боевых действий в Донбассе.
Не, ну есть, конечно.
Нет,
ну, тактические ядерные боезаряды. У нас, правда, они тоже есть.
Да,
в большом количестве.
Это другая. Мы же говорим о так называемых летальных.
Нет.
Автомат.
Кого посадишь за штурвал?
М-16. Подожди секундочку.
Если прислать F-22, кого ты...
С пилотами.
Нет, с пилота другое. Это не поставка вооружений.
Это война. Украинская авиация не участвует в боевых действиях с момента, пока появились средства ее поражения. Участвует ни в каком виде. То есть они используют транспортную авиацию для переброски каких-то подразделений ближе к линии фронта и вывоза их из других мест.
Слушай.
Больше никакого участия ни истребителей, ни никакая, даже вертолеты не участвуют. Нету авиации. Там, понимаешь, они воюют на своей территории, как будто они ограничены в правах, якобы на своей территории. Понимаешь, это вообще все, это дикий трэш. Вообще вся эта хрень существует.
А тебе не приходило в голову, что нечем атаковать с воздуха?
Да
просто.
Есть. Что-то есть, но это кончится в течение недели.
Либо в возможностях просто
физических. Но это значит, что
нечем. Нет возможностей, нету смысла, вообще ничего нет. Вообще смысла воевать им нет никакого. Потому что их задача поддерживать факт боевых действий.
Прерываемся на несколько минут и потом возвращаемся.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Главтема на радио «Комсомольская правда».
А мы продолжаем. 21 час 17 минут московское время. Это главтема. И не одна, как мы остроумно заметили в начале этого часа. Вот мы сейчас говорим про... Мы как-то так элегантно оттолкнулись от Крымской резолюции ООНовской и вот пришли к ситуации на Донбассе. Значит, Мишина версия, Михаила Владимировича Леонтьева, версия такая, что, значит, для американцев это вообще ничего не значит. Это символический акт плевка в наше изображение.
Нет, послушай.
Ну, плюнули, слава богу.
Им а для людей, которые там живут, это немножечко что-то значит. Чтобы ситуация напряженности продолжалась, это позволяет воспроизводить санкцию и весь комплекс, значит, антироссийской истерии, которая сейчас является, ну, единственным инструментом американской внутренней политики. То есть удивительно. Америка там 10 лет назад считала, что их не интересует внешняя политика вообще. Сейчас такое ощущение, что их вообще ничего не интересует, кроме России. Да? То есть якобы Америка очумела. Я думаю, очумела ее небольшая часть, которая полностью покрывается, значит,
не, ну,
официальными
конечно,
медиами.
Основную часть американцев интересует одна только вещь – это деньги собственные, деньги. Причем не
деньги,
в макроэкономическом
деньги,
смысле.
Но поскольку понятно, с деньгами, личные. Значит, там разные проблемы,
плоховато,
ничего нельзя,
да,
сделать,
с деньгами,
то
да.
Поэтому, значит, им рассказывают, что, значит, существует другая проблема.
Перефразируя они нашего уверены, председателя правительства, денег нету, но Украину мы вооружим.
Вот, ага. Значит, и это все, в общем, задача и украинского руководства, и американского руководства Украины состоит только в одном – воспроизводить факт наличия конфронтации военной. Вот и все. С этой точки зрения делать вид, что вы поставляете туда какие-то вооружения, они раньше поставляли, они поставляли вооружения оттуда, там, из Болгарии, еще откуда-то. Очень много чего советские. Разного поставляли. Понятно. Наше, да? Теперь они поставляют демонстративно образцы. Вот от того, что там вместо Калашникова появится М-16, ну, ровным образом ничего не изменится.
Знаешь, что изменится? Подожди, знаешь, что изменится?
Противотанковый Джавелин.
Даже не Джавелин, даже не дело не в этом. Изменится вот что. В демонстративном акте, в символичном, всегда есть... Вот помните Викторию Нуланд, которая с печеньями ходила по, значит, Майдану? Ну, понятное дело, что печенье не могут, так сказать, накачать атаку и могучей силы.
Моральная поддержка.
Конечно. Такого уровня дипломат бродит по Майдану и тебя морально поддерживает с печеньями,
нет,
это имеет значение.
Это вольет, значит, маленькую дозу героина в, значит, эти самые,
скорее.
Да, в дряблые жилы, вены. Там, в вены
и без того
бойцов, из того исколотой всякого дерьма.
Про это я сейчас спрошу.
Вот и все, это ни о чем. Это совсем ни о чем. Это, ну, то есть это тактическая вещь.
Я
абсолютно
понял. Ничего не значит для ситуации
ничего
в Донбассе.
Ничего не значит. Да. Никаких.
А тем не менее, многие наблюдатели, извините.
Кстати, извините, я просто хочу сказать. Динамия, я просто вычитал тут любопытную вещь, что стоящие на вооружении на старых советских танках активная броня, активная защита, динамическая защита, которая, собственно, там в основном и есть у Донбасса, она когда разрабатывалась, еще же это в советское время было, еще была теория главного противника, она разрабатывалась, вот тестировалась специально против джевелинов.
Она эффективнее работает на джевелинах.
Вот насколько она эффективна против китайских там противотанковых, хрен знает. А вот против этого она точно эффективна. Она просто сделана для этого.
Ну, понятно. Это детали.
А ну,
суть-то заключается...
Ну, довольно существенно.
Суть заключается в одном.
Да,
что в пока стоит суть? Задача... Ведь почему Обама и прочие не хотели выставлять...
Почему?
Потому что они серьезно относились к Украине. Они, занимаясь Украиной, в общем, как-то смотрели на Украину. А не на соседние здания в Вашингтоне, понимаешь, да? То есть она их интересовала, и они понимали, что вот злобный Путин возьмет и использует это как повод для эскалации. Значит, этим совершенно плевать. Используют, не используют, они понимают, что, скорее всего, там до выборов Путин будет вести себя более-менее тихо, можно взять из внутриполитических соображений продемонстрировать волю к поддержке свободолюбивого украинского народа,
понятно.
Тем более, что это, как они считают, пользуется каким-то электоральной, значит, поддержкой какой-то.
Все понял.
Вот и все. Им совершенно плевать. Как это скажется на ситуации на украинских фронтах?
Да им
совершенно.
Мы обсуждаем не их, так сказать, эмоцию. Мы там обсуждаем реальную
потому перспективу. Потому что эти боялись реально, что Россия наконец...
Я понял. Нам интересно
реально. Перенапряжется и скажет, ну, если вы так, то мы наконец наведем здесь порядок.
А. Михаил Владимирович, а ты скажи. Вот повтори, нас интересует... Миша убедительно сказал.
Я думаю...
Перспективы реальные.
Я думаю, что по разным причинам, в том числе ровно тем, которые сейчас писал Миша, а я с ним абсолютно согласен. Причем часто бываю в Америке, просто вижу, что так оно и есть. Да, то суть дела не только во внешней политике. Суть дела перестал всех интересовать даже во внутриполитических вопросах. Только кто кому метче метнет кусок дерьма в лицо, так сказать, и все. Вот. Значит, и вот я хочу вам сказать, что, соответственно, я поэтому думаю, что по этим и другим причинам Порошенко, у него тоже есть внутриполитические соображения, ему, так сказать, там очередной клоун жарко дышит в затылок. И я не хочу из этого сказать, что Саакашвили клоун, а сам Порошенко нет. То есть, титаническая схватка двух клоунов – это, в общем, жестокая вещь, если она не в шутку. И поэтому я думаю, что действительно в ближайшие дни может начаться наступление ВСУ, причем начаться по принципу последнего и решительного боя. Так сказать, у меня нету особых опасений за судьбу этого, потому что ну, это 100% давно просчитаны, к этому точно готовы. Даже еще скажу осторожней. К этому вооруженные силы Новороссии точно готовились и готовы, насколько они могут быть готовы. То есть 22 июня 41 года там точно не будет. Ни завтра,
то есть...
ни через 5 дней, ни через неделю.
Да.
Основание ожидать, что украинская армия сильно стала сильнее за прошедшие с Дебальцевского котла, сколько там, 2 года или там, полтора. Думаю, что это тоже, ну, как-то...
Да. Хотя вы меня научили придали термину «воевываться», и что армия в три раза, так сказать, ценнее, независимо от того, от оснащения, которое
воевало
от любой другой армии.
А я никто не сказал, что это будет поход резиновых надувных танков. Но они и к 15, и к времени Дебальцевского котла они тоже уже воевались, так сказать, вот.
Да.
И в этом смысле, да, конечно, так сказать, но к чему я это говорю? Боевой дух решает не все. Не забывайте, например, что была такая забытая сейчас небольшая война, которая, ну, даже не война, которая называлась «Столкновение советских войск с японскими милитаристами», как тогда говорили, на озере Хасан и Халкин-Голе. Это 37-38 год, если я не путаю. Значит, и к чему я это? Ну уж японская армия тогдашняя, имеющая самурайских костяк, самурайский, ну, да, не в переносном, а в прямом смысле, уж у нее с боевым духом совсем все было хорошо. И тем не менее наша армия — это не армия 44-го года, это совсем другая.
39-го, да.
Или 39-м, это, ну, было. Да, она, да, да, она накостыляла им, дай Боже. То есть, ну, был дух и что? Дух духом, а, так сказать...
А техника – техника.
Не только техника, умения, ну, тактика, все, да, понятно, так сказать. Понятно. Поэтому, короче говоря, и потом, вы знаете, вот что бы ни говорили и ни писали отдельные люди, которые из серии, что вы слили Донбасс, или мы слили Донбасс, если наши россияне пишут, но я хочу сказать, что они, я с многими знаком, у меня даже один друг детства воюет на стороне Новороссии, хотя он москвич, просто по зову сердца поехал.
Понятно.
Вот, и я спрашиваю, они говорят, ну, там вот между собой, когда разговаривают, ну, ни у кого нет сомнения, что уничтожить их ни при каком развитии событий военным способом
не дадим.
Россия не даст. И это, конечно, придает секрет. Это, знаешь, что проиграть ты не можешь, но, ну, ты, да, обычно выигрываешь. Да, так сказать.
Друзья, так, сколько у нас? 21-26. У нас же здесь принято тоже интерактивом, да, баловаться немножко?
Принято, почему же не
друзья,
принято?
Друзья, ну, во-первых, да, я вот все читаю. Большое спасибо за много теплых слов. Прямо вообще, ну, очень,
да,
приятно. Прямо тепло на душе. Спасибо вам. Значит, наш студийный номер телефона.
Мы обычно, ты скажи, обычно мы на него оставляем, если хотим, чтобы он был последние 15 минут.
А, вот так, да?
Да.
Хорошо, обычно мы на интерактив вставляем последние 15 минут. Не будет исключением мне и сегодняшний. Пожалуйста, вот вам пока запишите. 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас... Пора нам, друзья, прерываться, да? А, нет, еще можно поговорить. WhatsApp, Viber вам известен. Так, значит, ощущение тех, кто воюет на Донбассе, понятно. Эмоции американцев на Мише тоже очень ярко описал.
Думаю, что начнут, да, вот, украинцы. Вот, думаю, что начнут в ближайшее
начнут
время такие. И огребут.
Не, начнут, они несколько раз начинали.
Да, это не я важно. Не исключаю, это что взбеленившиеся. Вот, так сказать, наш президент не совсем свободен от эмоций. И я не исключаю, что взбеленившийся Владимир Владимирович, конечно, никто войск посылать не будет, в этом нет нужды, просто скажет: запрета на наступление нету. Вы уходите в контратаку.
Я не согласен.
А я надеюсь, так
я
оно
думаю...
и будет. Сейчас прерываемся. И после этого поговорим.
Да.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. Главтема на радио «Комсомольская правда».
мы продолжаем. 21:32 московское время. Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев и Анатолий Кузичев с вами. Так, ну, значит, завершая, для меня это просто было важно, и не только для меня, как вы понимаете, завершая тему Украину и перспектив ближайших, есть такая, ну, такая консенсусная у нас версия, что, скорее всего, попытаются двинуть тоже в ярко и в явно символическом смысле. Но,
ну, это еще и, ну, опять же, задача, опять же, нагадить на выборы. Вот.
И подгадить под
нашими.
Она
не удастся, эта задача. Я думаю, что до выборов ничего России делать не будет. Но вообще, вот, заканчивая тему Украины. Да. Хотелось бы закончить эту тему, потому что она уже настолько неприличная.
Это правда.
Закончить ее не в эфире, а как-то вообще закончить.
Чтобы не было повода обсуждать ее в эфире.
Надеюсь, мы после выборов закончим. Ну, мы как страна, не мы трое.
Да, я думаю, что... Что, наверное, хотел такое оно и будет. Да.
Тем более, раз мы все равно визионисты, ну все уже и так, и сяк. Семь бед, один ответ.
Да, когда вода выше головы, неважно насколько. Так, друзья, у нас еще до интерактива есть некоторое время. Вот и тут мне нужны, конечно, ваши могучие интеллекты, дорогие друзья, и кое-чей еще могучий инсайдерский, так сказать, статус. Значит, смотрите. Вот решение суда относительно, так сказать, спора, противостояния Роснефти...
То есть я обязательно должен отметиться, потому что в программе я участвую как частное лицо.
Ну, пусть он скажет только, о чем речь идет.
Нет, я сказал про решение суда относительно спора Роснефти и системы.
Да, я понял.
Плюс нас еще интересует не только... Да, еще нас интересует реакция Кудрина. И вообще... И вообще, так сказать,
меня реакция Кудрина совсем не интересует.
Хорошо.
Вот, и
он
так далее.
Вещь,
да,
сказал,
я просто хочу сказать, что,
как бы.
Да, что, значит, товарищи системы заявили, что вот, наконец, состязательный суд, так. Чем сами его легитимировали, потому что предыдущий суд не был состязательным, с их точки зрения. Значит, ну, очевидно совершенно, все совершенно очевидно всем уже, да, только людям абсолютно ангажированным эмоционально, физически и сексуально непонятно, что происходило с Башнефтью. Башнефть была захвачена бесплатно, между прочим, значит, то есть товарищ захватили ворованный актив, ворованный, зная, что он ворованный, эксплуатировали его как ворованный актив, понимая, что его надо будет отдать. Делали это суперэффективно. То есть вот на тему эффективном менеджменте это, конечно, потрясающе.
Имеется в виду, выжимали...
Не заплатив реально своей, ни одной копейки своей, потому что был кредит, который потом вернула Башнефть, а потом они у вора назад отсудили деньги, которые уже шли в погашение уже оплаченного кредита. Вот. Вывели оттуда где-то в районе 10 миллиардов долларов примерно, да, и все, и бросили актив. Вот и вся история. Это отдельный вопрос. Я просто хочу сказать, что комментировать решение суда, вступившее в законную силу, бессмысленно, его надо исполнять. Да? Что касается всяких мирных инициатив, то в основе их лежит как минимум в исполнении судебного решения. Да? Понятно, что вокруг судебного решения, вступившего в законную силу, мы не имеем никакого права вести никакой торг. Я опять забыл сказать, вы мне, что я в передаче не выступаю как официальный представитель Роснефти. В данном случае я говорю вещи, которые являются позицией компании, и вот я, когда закончу говорить позицию компании, я выйду из этого амплуа.
Так.
Да. Вот. А теперь, переходя к более резонансному...
Ты сейчас говоришь как кто? Как Леонтьев?
Я говорю как пресс-секретарь компании
Роснефть.
Да? Вот. Поэтому там все ясно. Все ясно. Мирное предложение наше лежало на столе, оно и сейчас лежит. По факту у нас есть уполномоченный посредник, которому у нас есть агентский договор действует, называется он РФПИ. Вот, и можно обратиться к нему, и он обслужит любые ваши адекватные хотелки или не обслужит их. Если мы не прервали этот договор, значит, стало быть, мы считаем, что мировое соглашение возможно на любом этапе арбитражного процесса, что соответствует смыслу арбитражного процесса. Поскольку арбитражный процесс пока еще идет, там есть еще какие-то кассации, вот, то давайте, пожалуйста, можете предлагать что-нибудь внятное, да?
Хорошо.
Вот, потому что ничего внятного, там вот мне звонят различные журналисты и говорят, что ходят слухи, что, значит, АФК-система какое-то прислала новое ошеломительное предложение мировое. Ну, скажите публично, мы свои предложения публично говорили, откройте пасть и скажите, что вы хотите. И мы тогда поймем, хотите ли вы что-нибудь внятного или нет. Чего вы молчите? Скажите, почему вы нам-то звоните? Звоните в АФК-систему и спрашивайте их. Чего вы не можете их спросить? А, орлы, позвоните в АФК-систему и расскажите, какие предложения они делают. Я не слышал ни одного комментария от журналистов, а вот АФК-система, значит, сделала предложение, но его не комментируют. Я не видел таких комментариев. Вы дебилы, что ли? На тему о дебилах.
Сейчас, продолжай. Тему это важно. Вы слушали обращение Михаила Леонтьева к российскому
на
журналисту.
На тему о дебилах, продолжай, да. Про дебилы. Значит, по другому делу, которое... оказывается чуть ли не более резонансным по делу гражданина Улюкаева, в котором мы не являемся ни стороной,
понятно,
ни в каком
тут
образе.
Тут я, ты знаешь, что я должен сказать? Но, Миш, подожди. Значит, ты знаешь, стоп, секунду, я должен сказать просто про Михаила Зиновича.
Что Миша не хочет в этом участвовать.
Михаил Зинович Юрьев, подожди, я должен это сказать. Михаил Зинович Юрьев не хочет участвовать в этом обсуждении. Да?
Не хочет.
И дистанцируется от
не
него.
Хочет.
Это
он
позиция.
Он симпатизирует.
Пожалуйста.
Я не симпатизирую, я считаю, что... как бы человек не был виноват, когда его уже приговорили...
Я тяжелому... не про человека.
Миш, ты можешь перестать перебивать?
Миш, сейчас свою позицию.
А я не говорю про человека.
Ты можешь дорогие меня друзья. Перестать перебивать?
Так, тишина.
А я тебя не перебиваю, ты меня перебил.
Дайте
реально, давай уже, давай.
Ну,
ты меня перебил.
Эй.
Вот, мне и так сложно. Так вот, потому что меня это достало. Так что я хочу сказать?
Скажи.
Я не про Улюкаева. Я вообще не желаю обсуждать приговор Улюкаеву. Мы приговоры не выносим. Нам все равно. Сидит он, бегает, прыгает и так далее. Нам важно, чтобы было зафиксировано, что он сделал. И все. Больше нам ничего не нужно. Пусть его там, я не знаю, по щекам отшлепают. Ради бога. Нам все равно, что с ним происходит. Да? Вот. Я просто хочу сказать одну вещь. Что есть наши журналисты, которые устроили дикий трэш по поводу новогодних подарков. Ах, чиновники в ужасе от приговора Улюкаева отказываются от подарков. Во-первых, я хотел бы, чтобы мне привели этого чиновника вот за руку, за лапу, который отказался реально от подарка. Хотя это запрещено законом, потому что чиновникам запрещено принимать подарки больше 3000. Ну вот покажите мне его физически, пусть он промямлится, я испугался взять подарок. Да? Это было бы интересно. Я не видел таких
дебилы,
чиновников.
Дебилы, ты кого называл?
Не видел и не знаю. Теперь касательно.
Да.
Касательно всей этой истории с подарками. Вот это специальное передергивание, в котором большинство представителей моих бывших коллег-журналистов участвуют бессознательно по причине идиотизма. Потому что речь идет о том, что Улюкаев не подарок принимал, а вымогал взятку. Это разные вещи. И когда мне говорят, чиновники в связи с Новым годом отказались под Новый год взятки вымогать, ну, потрясающая совершенно
понятно.
Вещь, да? Ну, почему-то никто так не формулирует. Вы поймите, ведь вся версия улюкаевской защиты
вот
строится
опять,
на одном.
Ты сейчас
Улюкаев
пошел про суд,
и его адвокаты изображают из себя дебилов. Он дебил, он не понимал, что в сумке деньги, он думал, что это вино. Он полез 20 метров под елку, вытащил из-под елки 22-килограммовую сумку, потащил ее, не говоря «здрасте», «до свидания», «спасибо», в свою машину положил и уехал. Он дебил. Люкаев пытается из себя изобразить
нет,
дебила.
Подожди, подожди,
никакой
подожди.
Другой, подожди, никакой другой формы защиты у него нет, потому что он пойман с поличным. Просто невозможно. Улюкаев не дебил. Улюкаев руководил различными... Реально руководил, определял политику
так,
таких
сказал,
бедов,
я обещал,
как
что
Минфин.
Ты не про дело,
подожди секундочку.
И не про приговор. Зачем
вот,
ты сейчас в дело
лезешь? Я хочу сказать коллегам бывшим. Вы-то зачем из себя дебилов строите? Особенно бесплатно. Бесплатно из себя дебила строить дебильно. Вот и все. Прекратите
все.
Строить из себя дебилов. Больше я ничего не хочу сказать.
Все, спасибо
на
тебе,
этом
Михаил
мы закончим.
Михаил Зинович, извини. Ну, ты на самом деле, смотри, ты свою позицию, так сказать, соблел. Ты хотел дистанцироваться от этого обсуждения.
Он
и ты дистанцировался.
Мы
и...
фиксируем
нет,
вместе.
Я, тем не менее, услышал,
коллективно расписались, что он дистанцировался.
Я услышал, что Миша хотел сказать, что дело не в Улюкаеве и не в его качестве, а вообще, если я правильно цитирую Михаила Зиновича,
да.
А в том, что не очень прилично обсуждать человека после того, как его приговорили к тому же такому...
Я не человека
шуточному,
обсуждаю.
А ты обсуждал человека.
Я обсуждаю факт.
Ты обсуждал человека, конечно же, не шуточному сроку.
Я был категорически против вообще этого участия, и мое мнение было проигнорировано, ну, хрен бы с ним.
Этой темы.
Я не, да, я не с этой темы, да, я не собираюсь в эфире устраивать выяснение отношений. А в истории с Роснефтью, и с судом с Роснефтью, и с системой мне совершенно неинтересно, кто из них выиграл, кто проиграл. У меня нет никаких коммерческих интересов. В Америке это называется outstanding. Никаких нету интересов ни в той, ни в другой компании. В этом смысле абсолютно на... Вот то самое сделать, что
все равно
несколько раз Миша говорил, да, на обоих.
Так. Но тебе кажется, тем не менее, что это
мне
важно.
Кажется интересным две вещи. Первое. В России установилась абсолютно стандартная стратегия и тактика любой частной компании, которая покупает другую функционирующую частную компанию. Uh-huh. То, что называется acquisition. Ты ее покупаешь. Первым делом ты из нее высасываешь все соки. Uh-huh. Второе, ты ее закредитовываешь выше головы, там... Угу. Все это имеет целью все деньги, которые ты затратил на ее приобретение, немедленно вернуть себе немедленно. Ага. Когда я рассказываю об этом в Америке, мне не верят, что такое бывает. Говорят, как же, а дивиденды? Обычно же ты возврат на капитал дивидендами из купленной компании. Мы выше этого. Какие там дивиденды? Смешно.
Нет, там дивиденды
да,
были.
И вот,
150% от прибыли.
И вот, соответственно, с этим, значит, я считаю, что это крайне вредно и для бизнеса, и для экономики этот способ. И поэтому решение суда, которое, так сказать, в сущности... наказала систему, не в уголовном смысле наказала, за вот такое поведение, это очень полезное и, как сказать, прецедентообразующее решение. Вот в этом смысле я его всячески приветствую. А второе, что мне показалось интересно, это Кудрин, наш либеральный голос системных или наших либералов, который высказался, что это ужасное решение. Я внимательно прочел, что в нем ужасного. Оказывается, он не вдавал в существо вопроса ужасное, что Роснефть – это государственная компания, хотя это не совсем так, она акционерное общество, где просто контрольный пакет принадлежит ага. государству. А АФК-система, значит, частная компания. И как же это так, что государственная компания выигрывает у частной, подразумевая, что суды будут на ее стороне? Давайте продолжим эту точку зрения. И у нас, и на Западе, там всегда этим гордятся – можно подавать иски против правительства. И их часто выигрывают и граждане, и организации. Но по логике Кудрина правительство должно проигрывать всегда. Ну а зачем тогда подавать? Тогда это значит, что любая жалоба гражданина или компании на государство без суда должна тут же удовлетворяться. Автоматом. Бред.
Да.
Ну вот, к сожалению,
учитывая,
наши кудринцы
Кудрин
и сам Кудрин...
фискальным маньяком, кстати...
Да мне не важно, кем он...
Жалобы на него подал бы кто
Миша сказал, что он недвусмысленно Кудрина охарактеризовал. Мне кажется, это и есть принципиально важное в этом во всем рассуждении, а именно голос системных либералов.
Либерал, да. Вот, к сожалению...
И, видимо, это рассуждение не только его,
конечно,
я так понимаю,
вот, к сожалению, проблемы со здравым смыслом у них, видимо, есть.
Не, может,
мы
системный,
прервемся,
он не либерал.
Прервемся на несколько секунд буквально и вернемся
к нашей звоните.
Программе. Конечно, звоните, друзья.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио «Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Главтема на радио «Комсомольская правда».
Это прямой эфир, мы продолжаем, 21:47 московское время, то есть у нас около 11 минут на дообсудить и интерактив. Значит, что касается интерактива, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира, студийный номер телефона «Комсомольской правды», еще раз 8-800, это легко запомнить, потом 200 ровно, два раза по 100, 97 год предшествующий дефолту, и 02 бывший телефон милиции. Ну, так, чтобы люди мнемонически... А что? 200 ровно 9702.
Да? Мнемотехника называется.
Как?
Мнемотехника.
Мнемотехника. Вот смотри, и сразу обвал звонков.
Крик разрабатывал тем, что придумывал шарады.
Да. Мой первый слог на дне морском.
Да.
У вас есть наушники?
Есть.
Надевайте наушники.
Ну, не наши.
Миш, надевай наушники.
А я не буду.
Ну, слушай, я не буду.
Я слышу.
А как ты, куда ты приложишь их, чтобы слышать? Можно узнать?
Уточни, господа офицеры, молчать.
Ну, пожалуйста, дайте, ну, хотя бы одно ухо приложи. Ну, слушать надо человека. Давайте человека. Из Москвы звонок.
Среднего.
Если я правильно чувствую, Владислав?
Я же говорю. Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
У меня вопрос вот созвучный с последней весьма бурно вами обсуждаемой темой. Созвучный вопрос. Вот вы сказали, что Роснефть не государственная, значит, компания, а акционерное общество, где, правда, у государства контрольный пакет акций. А остальные акции, я понимаю, так в частных руках.
Больше вам скажу, основная часть из остальных находится в руках иностранцев просто.
Да.
Иностранцев, да?
Ну, как результат сделки по продажу BP.
19,5% принадлежит компании BP, мировому нефтяному менеджеру. 14,5% в ближайшее время будут принадлежать, можно сказать, уже точно, китайской компании Хуасинь. Значит, где-то в районе 5%,
извините за выражение,
принадлежат, значит, консорциуму, состоящему из Катарского инвестиционного фонда и одного из крупнейших мировых нефтетрейдеров Глинкор. Вот, и плюс еще...
Почему одного из крупнейших? Он номер один.
Ну, он больше нам Витола. Теперь уже
не, он больше всегда был, да. Больше Витола.
Вот. И, значит, остальная часть вот этого миноритарного, так сказать, пакета принадлежит десяткам тысяч частных инвесторов.
Поэтому, Владислав, забегая вперед, мы понимаем ваш вопрос. Вот. Нету свободных сейчас акций.
Нет, нет, вопрос у меня еще остался.
Давайте.
Ну. Скажите, а есть у нас законодательное ограничение на, скажем так, частную часть акции, да, чтобы ими владели, ну, скажем так, чиновники или, значит...
Вот, вы прямо задайте вопрос.
Да, я понял, что вы хотите
прямо
сказать?
Да. Вот, давайте.
Вопрос у меня
какие чиновники?
В американских, значит, акционерных компаниях участвует государство или нет?
Я вам отвечу.
Спасибо, спасибо за звонок. Ты понял вопрос вообще?
Да, понял. Бывает ли такое в других странах? Значит, ответить на это довольно просто. В Америке есть и чисто госпредприятия, то есть, по-нашему говоря, ГУПы. Ага. Их мало, но они есть. Например, там есть сферы, которые запрещены к частному, в них не могут работать частные компании. Например, все связанное с расщепляющимися материалами. Только исключительно ГУПы работают. Ага. Вот. И так далее. Есть, да, бывает, государству принадлежат доли. Просто это более редкое намного,
есть
чем...
Есть НАСА, например, американская
НАСА, да, да, но НАСА не считается компанией. НАСА считается агентством.
Агентство.
Ага. Да. Другое дело, что у НАСА есть дочерние компании. То есть, короче, общий ответ такой. Значительно более редко, чем у нас, но бывает.
Бывает.
Но я хочу, чтобы вы все понимали... В чем принципиальная разница между ГУПом и акционерным обществом, в котором есть у государства контрольный или просто большой пакет? То, что это нигде не записано, что он был. Сегодня есть, завтра его включат в план приватизации, продадут, и оно превратится в акционерное общество.
Ну да, это вопрос политики,
да, без государственного участия. И что очень важно, режим его деятельности законодательный никак от этого не изменится. Вот ГУПы действуют в другом режиме. Акционерное общество, акционерное общество.
Я понял смысл, пафос вопроса. Кроме, есть пафос вопрос. Пафос, там прозвучало слово чиновники, владеть и так далее. Человек все время путает собственность и, значит, каких-то вот, значит, злобных чиновников, которые чем-то владеют. Чиновник такой же человек, как не чиновник. Он сегодня чиновник, завтра не чиновник. Иметь собственность ему никто не запрещает за деньги купить любое количество акций.
Запрещает. Вот. Он должен будет их не просто... Он,
да,
должен будет их... Он не может их покупать в период нахождения на госслужбе. Ага. И если он имел их до того, он должен их отдать слепой
трассе. То есть он не может участвовать в управлении.
Никогда же голосовать.
Понятно. 15% в какой-то компании,
может,
что даже
может,
отдача,
да,
в управлении не может. Имеется вообще, в принципе,
может,
никакой задачи.
Нет,
да?
Ну и, кстати, если имеется в виду исполнительный директор, или как он там называется, Роснефти Сечин, то я всем напоминаю, что он давно уже не чиновник. Руководитель акционерного общества.
Да,
и даже
ГУПа
чиновник не является.
Понятно. Я
извини,
сказать...
Миша, извини, просто чтобы было понятно. Вот, например, в Китае, как вы знаете, нет пенсий. Пенсионной системы пока нету. Пенсию получают только госслужащие и, соответственно, военнослужащие. Так вот, под госслужащими никакие работники госпредприятий, включая руководителей, не подразумеваются. Пенсию получают только госслужащие в узком смысле.
Понятно.
Так вот,
понятно.
Я хочу сказать, что для менеджеров компаний, государственных или частных, для менеджеров, покупка акций собственных компаний является свидетельством доверия к собственной компании, к своей работе и так далее. Они всегда очень маленькие обычно, эти пакеты, ну, с точки зрения объемов, то есть они не достигают там сотых, десятых процента обычно, да, вот, но тем не менее это есть, человек вкладывает
свои
деньги.
Кстати, во многих частных компаниях это даже заставляют делать.
Ну, не будем пальцем показывать. Но я хочу сказать, что это, как правило, показатель лояльности компании. В каком смысле? Что ты не просто там лоялен, ты веришь в свою компанию, ты веришь в рост ее капитализации, ты свои собственные деньги вкладываешь в компанию, в которой ты работаешь.
Понятно.
Значит, ты гадить как минимум не будешь.
Да, с целью заработать, не с целью что-то, да, не с целью помочь.
Это очень эффективный способ, ну, да, как бы стимулирования к лояльной деятельности. Все.
Так, а вот, кстати, отличный комментарий по поводу того, что это акционерное общество. Значит, человек, там всего три сообщения у него на этой неделе, у человека. Значит, в первом сообщении, вы знаете буква «хер»? Это, да, это буква такая, да, да, производная от него. Значит, потом слово «мразь», потом «тупица», потом это слово…
По одному слову?
Нет, в одном маленьком предложении. Потом слово «извините, сука». Ну, это, ну, тоже его можно. Следующее сообщение сегодняшнее. Кругом одни мрази, вот это пусть сидит. Это «мразь». И последнее. «Все добро разбазарили по иностранцам, суки». Вот комментарий от наших слушателей. Спасибо большое, товарищ.
Добро.
Пишут и пишут. Ну, послушайте. Ищите в мире, так сказать, что-то позитивное. С этого ракурса смотрите. Мне кажется, мы даем этому, да, так сказать, повод. У нас еще один звонок, и, видимо, тоже из Москвы. Александр вас зовут, наверное.
Да, добрый вечер.
Коротко, у нас очень мало времени, пожалуйста.
Михаил Леонидович, у меня к вам такой вопрос.
Давайте.
Проясните, пожалуйста, даже не один, а два. Проясните, пожалуйста, кто сейчас рулит в Луганской, в Луганске, и вот это решение суда по поводу 3 миллиардов с Украины, лондонское, оно окончательное, какое промежуточное, вот как-то ясности у меня нету. Будьте любезны, спасибо.
Спасибо, Александр. Вот человек, коротко
идем. Ну, я вам скажу, кто рулит в Луганске. У меня нет никаких оснований считать, что там не рулит или рулит как-то не в полной мере. Новый глава. Пасич, да, это бывший их министр безопасности. Вот. Насколько я слышал, там просто от знакомых, вполне серьезный, нормальный, вменяемый человек и порядочный. А вот, я понимаю подтекст вашего вопроса. Нет ли такого, что тайно по-прежнему неофициально рулит Плотницкий? Нету. Или что Кремль перевел на ручное управление. Да если бы он, Кремль, этого хотел, те бы счастливы были, только это просто точно нет. Вопрос, не рулит ли им из Донецка. Не рулит, но степень координации очень существенно повысилась. И украинцам теперь придется воевать с двумя армиями, собранными в кулак, а не растопыренными пальцами. Это безусловно, так. Угу. Что касается решения Лондонского суда, здесь можно только гадать. Но мою позицию вы знаете. Все решения, которые, включая судебные, включая финансовые, которые можно принять в западном мире, чувствительные для нас, по всем будут приниматься решения против нас, как бы беззаконно и нагло это не было. Но это ничего страшного. Есть другие способы стребовать долг, кроме как исполнения решения Лондонского суда. Я хорошо помню 90-е, и в суды приходилось ходить, а приходилось и по-другому.
И на лице Михаила Зиновича Юрьева появилась зловещая усмешка.
Почему? Она добрая.
Вот это нашему слушателю, вот это мы говорим, товарищ с телефоном на 7348 заканчивается. Ну вот послушайте, как Юрьев говорит. Как-то от души по-доброму. Пытайтесь так же. Так, у нас, что у нас минута. Давай что-нибудь доброе скажем под Новый год.
Ну, у нас не последняя, у нас будет еще одна передача. Да, так сказать.
Кстати,
ты принимаешь участие в последующей передаче?
В последующих передачах?
Последующей. Одно имеется в виду следующий четверг.
В одной. Слушайте, а вот почему бы нет, не подвести бы нам итоги Нового года?
Давай.
Старого года.
Вот если мы это пообещаем публике, то, судя по реакции, она будет очень. В конце концов, мы можем и вчетвером, чтобы никого не обижать, ведь мы так делали.
Да мы в пятером можем.
Ну, ладно, видишь, а это уже называется оргия.
Потому что там есть... Друзья, спасибо вам большое и за теплые слова. И вообще, это так приятно быть с вами. Да. Правда.
Я вот ты, кстати, говоришь, ты хотел сказать, что это не оргия, а вот Борис Джонсон сказал бы, что это оргия.
Все. До свидания.
Главтема на радио «Комсомольская правда». Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.